Медея из-под тишка наблюдала за доктором и дивилась, как оживлялся он при виде каждой входящей женщины и как скучнел лицом, оставаясь наедине с самим собой, то есть со строгой Медеей. Своему критическому разбору он подверг ее еще в первый день знакомства. Похвалил ее чудесные медные волосы, но, не получив никакого поощрения, больше не возвращался к ее достоинствам. Через некоторое время Медея с удивлением поняла, что у него действительно острый взгляд, что в единое мгновение он замечает самые неуловимые достоинства женщин и, пожалуй, искренне радуется открытием этих достоинств, тем более, чем менее они очевидны. Одной невероятно толстой особе, несомненно страдающей ожирением, он сказал с восхищением, пока она втискивала мягкий зад в седалище зубоврачебного кресла: «Если бы мы жили в Стамбуле, вы бы считались самой красивой женщиной в городе». Водянистая толстуха покраснела, глаза ее наполнились слезами, и она пропищала обиженно: «Что вы хотите этим сказать?»
«Боже мой!» — заволновался Самуил. «Конечно, только самое лучшее! Каждому хочется, чтобы хорошего было побольше!»
Медея даже показалось, что он устает к концу приема не столько от самой работы, сколько от непосильного старания сказать каждой женщине что-нибудь приятное, исходя из реальных, иногда и сомнительных достоинств. С редкими представителями мужского пола, случайно к нему попавшими, основным профилем санатория было лечение бесплодия, хотя было еще и небольшое отделение опорно-двигательное. Был скован и даже, пожалуй, робок. Медея улыбнулась своему наблюдению. Ей пришло в голову, что веселый дантист боится мужчин. Впоследствии Медея узнала, как дорого стоило это мимолетное наблюдение. Медее шло тогда к 30. Димитрий собирался поступать в военное училище в Таганроге. Константин ушел 16-й. Он целил в геологи. Сестра Анеля, забравшая в Тбилиси младшую Анастасию, давно звала Медею в гости. Анеля наметила среди родни мужа одного не старого, милейшего вдовца и строила планы их знакомства. Медея, о планах не подозревая, тоже собиралась навестить сестру, но не по весне, а осенью, сделав хозяйственные запасы. И если бы Анелины планы осуществились, не сохранилось бы в Крыму этого греческого, может быть, последнего дома, и следующее поколение Синопли выродилось бы в сухопутных греков, ташкентских, тбилисских, виленских. Но все произошло иначе. В середине марта 29 года всех сотрудников санатория срочно вызвали на собрание. Решительно всех, включая слабоумного Раиса с асимметричной улыбкой на пол лица. А когда велели приходить Раису, это означало, что собрание государственной важности. Городской партийный начальник, огромный Вялов, буйствовал за столом, покрытым красной лощеной материей. Он уже зачитал постановление и теперь говорил от себя о прекрасном завтра и величии идеи колхозов. Женский по преимуществу коллектив санатория внимал податливо. Это были в основном жительницы пригорода, имеющие полдомика, несколько соток огорода, пару корней деревьев, пяток кур и государственную службу. Были они не горласты. Фиркович, главный врач, коренной крымчак, из ученой караимской семьи, из мятых и битых, был мобилизован в 18-м в Красную армию, работал в госпиталях, но остался беспартийным. Все тревожился за своих домашних и потому всегда был готов смолчать и предоставить место и время для выступления другому желающему. «Кто хочет сказать?» — спросил Вялов, и тут же выскочил бодрый философ, секретарь партячейки. Самуил Яковлевич сидел в последнем ряду и подергивался, даже слегка подпрыгивал на стуле, оглядывался по сторонам. Медея сидела рядом и наблюдала сбоку за его необъяснимым волнением. Поймав ее взгляд, он схватил ее за руку и зашептал на ухо. «Мне надо выступить! Мне обязательно надо выступить! Да что вы так волнуетесь, Самуил Яковлевич? Хотите и выступите!» Она потихоньку высвобождала свою руку из его цепких пальцев. «Я, понимаете, член партии с 12-го года. Я обязан...» Бледность его была на не благородно бледного, а тускло-серого пугливого оттенка. Новая врач, кудрявая женщина с плоским локоном слева от пробора и с немецкой фамилией, длинно говорила о коллективизации, все приговаривая: «С точки зрения текущего момента», вцепившись в Медеину руку, он затих, так и досидел до конца собрания, подергиваясь лицом, шевеля что-то губами. Когда собрание отгрохотало, народ стал расходиться, он все держал ее за руку. «Ужасный день! Поверьте мне, это ужасный день! Не оставляйте меня одного!» — попросил он, и глаза его были светло-карие, просительные и совершенно женские. «Хорошо?» — неожиданно легко согласилась Медея, и они вышли вдвоем из беленых ворот санатория, миновали автовокзал и свернули в тихую улицу, заселенную железнодорожниками с тех самых пор, как городу подвели железную дорогу. Самуил Яковлевич нанимал комнату с отдельным входом и палисадником, в котором росли две старые лозы, да стоял стол, такой корявый, замшелый, как будто он вырос здесь вместе с деревьями. Лоза уже успела оплести натянутую над столом проволоку. С одной стороны этот крохотный дворик отгораживал редкий забор, с другой — глинобитная стена соседнего дома. Сидя за столом, Медея наблюдала, как Самуил Яковлевич бегает возле керосинки в прихожей, достает из-за притолоки, завернутый в грубое полотенце, козий сыр, подливает на сковородку постное масло и делает все, хоть и суетливо, но быстро и с толком. Медея посмотрела на часы. Братья не вернутся сегодня. Оба они сейчас в Коктебеле на планерной станции, а заночуют, скорее всего, у старой медейной приятельницы, хозяйки известной в тех местах дачи. «Я никуда не спешу», — с удивлением отметила Медея. «Я в гостях». Самуил Яковлевич трещал беспрерывно и вел себя так бойко и свободно, как будто это не он, а совсем другой человек, только что цеплялся за медейные пальцы. «Какой странный и переменчивый человек», — подумала Медея и предложила помочь ему по хозяйству. Но он просил ее сидеть и любоваться чудесным небом в мелких виноградных листочках. «Скажу вам по секрету, Медея Георгиевна, что я много чего успел. Я даже окончил курсы по сельскому хозяйству для еврейских колонистов. И вот теперь я смотрю на виноградник». Он величественным жестом указал на два корявых куста и думаю: какая же это прекрасная работа! Гораздо лучше, чем ставить зубы. А? Как вы думаете? Потом он принес на стол ужин, и они ели пахнувшую керосином картошку и козий сыр. А она все собиралась встать и уйти, но почему-то медлила. Потом он провожал Медею через весь город, рассказывал о себе, о своих мелких и крупных неудачах, о невезениях и провалах, но как будто не жаловался, а посмеивался и удивлялся. Потом он почтительно попрощался с ней и оставил ее в глубоком раздумье. Что же в нем такое трогательное? Похоже, он не относился к себе очень серьезно. На следующее утро они встретились, как обычно, в стоматологическом кабинете. Дантиста как будто подменили. Он был молчалив, строг с пациентками и вовсе не шутил. К обеденному перерыву у Медеи сложилось впечатление, что он хочет ей что-то сообщить. И действительно, когда последняя предобеденная посетительница ушла, он, разложив свои тяжеловесные бутерброды рядом с медейными тонкими лепешками, переложенными первой зеленью, покачал головой, пощелкал языком и спросил: «А что, Медея Георгиевна, если бы я вас пригласил в ресторан «Кавказ»?» Медея улыбнулась. Он не однажды приглашал в ресторан «Кавказ» избранных пациенток. К тому же ей показалась забавная эта грамматическая форма. «А что, если бы?» «Я бы подумала», — сухо ответила Медея. «А что вам особенно думать?» — взгорячился он. «Кончаем работу и пойдем себе?» Медея поняла, что ему очень хочется пойти с ней в этот самый Кавказ. «Ну, в любом случае, мне сначала надо пойти домой, переодеться», — слабо отговаривалась Медея. «Ерунда какая! Вы думаете, там дамы в соболях?» — напирал дантист. Медея была в тот день в сером саржевом платье с круглым белым воротничком и нарукавниками, как у горничной или пансионерки. В одном из тех 100, наверное, платьев одного и того же фасона, которые она носила всю жизнь с гимназических лет и могла бы шить с закрытыми глазами. Одно из тех вдовьих платьев, которые она носила и по сю пору. Вечер в ресторане «Кавказ» был прекрасен. Самуил Яковлевич немного хорохорился. Официант был знакомый, и дантисту это знакомство льстило. Согнувшись в пояснице и подняв улыбкой тонкие усики, официант метнул на стол закуски в прозрачных тарелочках, непринужденным, но симметричным крестом. Медея Георгиевна в плюшево-пальмовой обстановке ресторана казалась дантисту более привлекательной, чем вчера, когда она сидела в его садике со своим древнегреческим профилем на фоне беленой стены. Отломив кусок лаваша, она макнула его в чахахбили и ела так аккуратно, что никакой оранжевой обводки вокруг рта у нее не образовывалось. Наблюдая, как она ест с небрежным и рассеянно доброжелательным видом, почти не глядя в тарелку, он догадался, что у нее прекрасные манеры. Ему пришло в голову, что его самого никогда не учили поведению за столом, и он лишился на несколько минут аппетита. Чахахбили показался ему кислым. Он отодвинул металлический судок вместе с тарелкой, долил себе в рюмку тяжелой, мрачной хванчкары из круглого графинчика, глотнул, поставил рюмку и решительно сказал: «Вы кушайте, Медея Георгиевна, и не обращайте внимания, что я скажу». Она посмотрела на него выжидательно. В уголке, где они сидели, было уютно, но темновато. «Я должен разъяснить вам свое вчерашнее поведение. Я имею в виду собрание. Имейте в виду, я профессиональный революционер. Меня знала вся Одесса, и у меня было 3 года политической ссылки. Я организовывал побег из тюрьмы такому человеку, что имя его теперь просто неприлично называть. Я не трус, поверьте мне. Он разволновался, придвинул к себе тарелку с чахохбили, подцепил большой кусок мяса и, пришлепывая по-гурмански губами, прожевал.